могла теперь вспылить из-за любого пустяка. Жалкий муж во многом стал обузой. Леон дулся, ходил с обиженной миной, даже чувство юмора его покинуло. «За что Господь послал нам эту муку?» — думала Соланж. «За какие грехи?» Однажды, застав Леона и Батиста дерущимися из-за видеоигры, она, недолго думая, надавала обоим за трещин своей увесистой рукой. Ошарашенный Леон долго приходил в себя. С тех пор, каждый раз, когда Батист получал трепку, доставалось и Леону, справедливости ради. Даже если он ни в чем не был виноват. Тем более, что Батист умел подластиться к мамочке, ловко заговаривал ей зубы детскими словечками и мелодичным лепетом. Мальчишке все прощалось. Матери он был куда милее, чем его отец, который, уменьшившись, потерял былую красоту и морщинистой кожей походил на шарпея. А одна только трехцветная кошечка с белыми лапками выказывала Леону неизменную любовь. Она терлась о его колени, сворачивалась клубочком на коленях, безразличная к переменам, произошедшим с его телом, благодарная за доброту и ласку. Маленький муж впал в черную меланхолию. Ему было стыдно обременять Соланж своим присутствием, омрачать своим дурацким видом ее будущее. Он ведь всегда немного комплексовал из-за разницы в росте. Теперь он, к тому же, не мог ей ничем помочь, а сам нуждался в ней постоянно. Все шкафы и ящики стали для него слишком высоки, тарелки на столе слишком далеки, блюда слишком тяжелы, ножи и вилки слишком остры. Соланж, видя, как муж тает, точно снег на солнце, задумывалась, не была ли в свое время права мать, предостерегая ее. Когда друзья осведомлялись, как поживает мальчик с пальчик, она еще сердилась, но больше для порядка. Она гнала от себя черные мысли и предпочитала не думать о будущем. Как бы то ни было, Леон оставался официальным мужем. Каждый вечер месье минимум добросовестно исполнял супружеский долг и трудился, сам того не желая, ради продолжения рода. Случилось то, что должно было случиться. Спустя 3 года после рождения Бетти Соланж забеременела, хотя на сей раз это не планировалось. Она была уверена, что муж при его нынешних размерах не способен к деторождению. Однако Леон, и уменьшившись, остался на диво плодовит. Родные, друзья, даже Жузиана выразили Соланж свое фе. Беременность была не кстати и выглядела несерьезно. Вставал и вопрос об отцовстве. Уверена ли она? Соланж возмущалась, протестовала. Она готова была прилюдно снять с маленького мужа штанишки, дабы показать всем остатки его былого великолепия. Леона новость сразила. Любви к детям у него сильно поубавилось, их беспокойный возраст виделся ему теперь сплошной докукой, писклявые детские голоса и убогие разговоры, и глупые игры раздражали его до нельзя. Он осторожно намекнул, что беременность стоит прервать. Соланж, приверженная догматам церкви, посадила его за это на сутки в чулан на хлеб и воду. Батист и Бетти с ошеломляющей быстротой догоняли отца. Сын уже перерос его на несколько сантиметров. Чтобы хоть как-то обозначить старшинство, Соланж удлинила ножки детского стульчика, на котором Леон ел, исключительно из пластмассовых тарелок. Так хотя бы во время трапез он еще мог чувствовать себя главой семьи. Он разглагольствовал, как заправский оратор, комментировал события в мире, высказывался о политике и общественной жизни. Соланж каждый раз восхищалась тонкостью его суждений и призывала детей брать с папы пример. Но маленькие невежи папин ум в грош не ставили и гнули свое, уверенные, что правота тела превыше всего». Стоило Соланж на минуту отлучиться в кухню, как Батист делал отцу страшные глаза, завывал, играл бицепсами и приговаривал: «Эй, недомерок, как дам по башке, так поедешь на горшке». Такое непочтение со стороны сына удручало Леона. Батист ел за двоих, рос здоровым и крепким, и рано обнаружил задатки маленького хищника, способного на любую гнусность. Возможно, он страдал комплексом старшего сына, вступающего в прямую конфронтацию с отцом. Тот уменьшался на его глазах, мальчик считал себя тому причиной и гордился этим. Леон был его пленником, добычей, военным трофеем. Насмотревшись вестернов, он набрасывал на отца лассо